Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Зачем православным учителям и воспитателям отправляться в бывшую школу-колонию? Какую информацию они могут там получить, чтобы потом преподать своим ученикам урок нравственности и духовности? Об этом смотрите наш первый сюжет.
Группа учителей, педагогов, воспитателей из православного педагогического общества отправились в поселок Стрельно, бывшую великокняжескую усадьбу Михайловка. Именно здесь с 1919 по 1941 годы находилась школа-колония «Красные зори» под руководством педагога-новатора Игнатия Ионина.
Классно-урочная система создана была в лоне протестантско-католической культуры. где главное человек соло, человек один, человек лидер, человек с достоинствами, развитой, приобретший те или иные знания, развивший свои таланты и умения. И это как бы неплохо до определенного момента. И вообще вся западная культура – это культура, вот именно культура сольного пения, что ли, так сказать. Рыцари бились в одиночку, выходили там в своих латах тяжелых. Это было вот особенностью этой культуры. Ну, например, клир безбрачен в католической церкви. У них нет матушек, у них нет детей. Вот один человек. И мне представляется, что православная культура, она как растение вот двудольное. Бывают однодольные растения, бывают двудольные. И она вся вот... Это диалектическое единство двух противоположных половинок, которые образуют, собственно говоря, целое. И симфония властей царской и церковной, этот двуглавый орел, и батюшки наши с матушками, с детками, единство противоположностей, и бились наши князья с дружиной, это опять-таки соборный такой момент. И в развитии школы мне представляется, что вот этот опыт соединения, развития ребенка в его личных достоинствах должно сочетаться с тем, что для него нечто второе должно быть, может быть, еще в большей степени важно, чем он сам в своей единственности. И современная школа – это школа отличников, это школа успешных детей. И, конечно, главное – там основы наук, но в каждой науке есть доля благородной скуки. Когда наук много, то и скуки немало в школе. Школа скучна часто для ребенка. Что ее несколько оживляет? Театр. Вот если есть в школе такой театр самодеятельный, школа оживает. Спорт. Если хорошие спортивные секции, школа оживает. Но это опять соло. Звезда в театре, лучшая актриса театра, лучший актер театра, спортсмен, первый, второй. Вот эта православная культура, она погружает ребенка в атмосферу прекрасной природы, облагороженной еще трудами садовников, вот как в данном случае, и где он соучаствует с промыслом Творца в возрождении жизни, в обновлении каждого года жизни, участвуя в посадках, участвуя в сборе урожая, в уходе за животными. Он весь проникается живыми токами жизни. И для него вот это как бы тварный Божий мир становится второй реальностью, которая затмевает его лучшее звездное «я», когда он в тренировочных штанах с надутыми коленками там ползет по грядке, чтобы выполоть этот сорняк, он совсем забыл о себе. И вот этот как бы единственный путь самозабвения дает только труд на свежем воздухе, на родной земле. Недаром последний русский император смиренно написал, участвовал в переписи населения и род занятий сказал: «Я хозяин земли российской». И вот эти школы, они учили тоже хозяйствованию на земле. Не просто знать, как устроен космос, моря, там, числа и прочее, но быть хозяином своей земли, любить эту землю. Я считаю, что именно этот тип школы, школы с хозяйством, школы хозяйства, он и может только один решить вот этот вопрос, вопрос злободневнейший нравственного и особенно духовно-нравственного воспитания. Потому что до революции тоже преподавался закон Божий во всех гимназиях. Это был первый литерный предмет и гораздо больше часов, чем сейчас для основ православной культуры. Но мы имеем революцию в результате. Поэтому вот этим знаниевым путем я его не хочу полностью исключать. оскорблять или там уничижать, но нужно понимать, что вот быть просто счастливым зимой, весной, летом, это может быть самое главное, что тот опыт, который дала эта школа и ей подобные. Вся Россия до войны полнилась опытом таких школ, просто после войны все строго перешло на научные рельсы, и памяти о них не осталось. Мы сейчас раскапываем знания об этих школах, когда вот ребенок проникался весь вот этой идеей быть хозяином родной любимой земли. Потому что хозяин и господин – это однокоренные слова. И в Евангелии самые распространенные слова – господин, дом, Бог, земля. И вот, кстати, русская земля, ведь это и государство, словом «земля» называлось. И все святые в земле российской просиявшие, не в государстве российском, в земле российской просиявшие. Поэтому вот эта сакральная функция земли, которая и лечит, и пестует, и учит любви, дает именно опыт счастливого проживания на ней, вот он бесценен. И мы, когда приходим сюда раз в году, то нам этой инъекции счастья хватает на весь учебный год.
В «Красных зорях» усилиями коллектива школы была создана уникальная по своей эффективности и результатам педагогическая общность. Она воплотила в своей практике большинство лучших отечественных традиций воспитания и новейших педагогических идей.
С 19-го года, с тех далеких времен, сюда первыми колонистами приехали кучка ребят, вот горстка ребят, 27 человек, с первым педагогом Игнатием Вячеславовичем Иониным. Удивительный человек, творческий, талантливый, бывший летчик. Вот именно он здесь наладил школьное воспитание. И здесь с 1919 года по 1941 на территории усадьбы Михайловка, близ Петербурга, располагалась школа-колония. Вот это удивительное педагогическое местечко, куда сегодня притягивает не только любопытствующий народ, но и педагоги идут, краеведы идут, православные, потому что здесь сегодня в Михайловке идут работы. Это высшая школа менеджмента будет в будущем. Опять же, школа, которая будет воспитывать то молодое поколение, да, современное управленцев будущей России. Ну, а вот историю, которая здесь была, конечно, забывать нельзя. И она памятна тем, что люди сюда ежегодно приходят, уже отдавая дань уважения, дань памяти тем, кто здесь когда-то учился. Первое воскресенье июля – это святая дата для краснозорцев. Сюда много-много лет назад приходили и приходят краснозорцы. Сегодня уже приходят внуки, правнуки. И даже те люди, которые считают себя сопричастными к жизни этих детей, краснозорцев, как они себя с любовью называли. А школа-колония была здесь самой передовой, потому что в 1924 году сюда приезжали американцы учиться опыту работы. Можете себе представить? Ведь ионинский лозунг был «каждому все», «каждому ребенку абсолютно все». Здесь были и рыбку разводили, здесь были колхозные поля, ну, громко сказано колхоз, на которых работали дети, и труд ребенка не считался чем-то на сегодняшний день запретным, да, вот как у нас говорят. А дети выращивали капусту, продавали, возили их на лето в Крым отдыхать, здоровье поправить. Это сказка здесь была когда-то.
Во время экскурсии учителя ощутили ту красоту и прочувствовали атмосферу, где много лет назад была создана симфония всех видов развития личности. Она успешно осуществлялась педагогическим коллективом и венчала выдающееся по своим результатам нравственное воспитание.
У них был пай земли, который они возделывали полностью и полностью целиком себя обеспечивали, самое главное. То есть вот все, что есть. Они выращивали цветы, которые продавались, и на это тоже они покупали все для себя, для колонии. Они были полностью самодостаточная организация. Вот и все. Вот что самое главное. Что они действительно, то, что там Макаренко написано, флаги на башнях, то же самое здесь было здесь. Поля были возделаны, здесь был прекрасный фруктовый сад, вот дальше несколько гектаров фруктового сада, яблоки продавались. Свекла, морковка, они продавали, был семенной фонд, у них был свой семенной фонд, они семена продавали со всех деревень, вокруг приезжали и покупали семена для посадки. Свеклы, брюквы, морковки, все это у них было полностью. То есть и все они выходили, каждый класс занимался каким-то особым своим делом. Растениеводство там, уход за птичником, уход за коровами. То есть они полностью, за 10 лет они проходили полностью весь цикл сельхозработ. И каждый мог руководить любыми сельхозработами. Они сами участвовали непосредственно. Каждый педагог вел свое дело. Было пчеловодство, у них была пасека большая, у них был свой мед. То есть они полностью обеспечивали себя всем. Вот и все.
Мы как будто попали в параллельные миры. Потому что сколько я ездила по этой трассе, по направлению в Петергоф, и слегка свернуть направо, я не знала, что здесь находятся такие уникальные святыни, храм, школа агротехнического техникума, который когда-то возглавлял Игнатий Ионов. Это, несомненно, подвижник. После революции люди пытались собрать брошенных по всей стране ребят, оставшихся без родителей, без какого-то руки взрослого, человеческого слова и, конечно, воспитания. И они пытались воспитать в этих детях людей, как тогда и хотела советская власть, какой-то новой закалки, нового человека. Но как отличается этот новый человек от тех, которые воспитала советская власть? Дело в том, что именно здесь воспитывали людей, приближая их к земле. То есть им, казалось бы, советское время, но давали те духовные ценности, которые существовали у нас всегда в России. Человеку давали духовную вертикаль. Человека воспитывали в понимании, что есть земля, человек, и есть небо, Бог.
Участники экскурсии побывали не только на территории школы-колонии, но и посетили храм святой и равноапостольной княгини Ольги, где для них также была проведена духовная беседа.
Иногда наши дети нас не слышат или слышат, но поступают противоположно нашим пожеланиям. Почему это происходит? Отчего у нас нет понимания друг друга? Об этом мы говорим сегодня со священником Александром Гавриловым.
Вот сейчас приведу пример. Буквально месяц назад ехал по Псковской земле, из Пскова ехал в одну из деревень с человеком, он меня вез на машине. И за дорогой я его спрашивал о том, о сём, о том, как-то мы перешли, так уже кредит доверия пополнился, и я его спрашивать стал о его семье. И вот он едет, он меня вез на старых «Жигулях» шестой модели, шестерки. Она вся громыхает, там дорога еще такая разбитая. Вот. Он уже в возрасте, ему, наверное, за 50 лет. И я говорю: слушай, а о какой машине ты мечтаешь? Если он профессиональный водитель, о чем вам спрашивать? О какой машине ты мечтаешь? Он говорит: я не мечтаю. Ну, а какой я могу мечтать? У меня там заработок, там 3 копейки. Я говорю: да нет, понятно, что у тебя 3 копейки, но вот кто-то мечтает о седане, кто-то о джипе, кто-то даже конкретную модель, кто-то цвет. Он говорит: да ну, ты что, мне бы вот как-то вот хотя бы вот прожить, выжить там и что-то. Ну, мне так стало грустно, но так как не было запроса его потренировать, я как бы дальше едем, разговариваем, и я его стал спрашивать про детей. У него оказался ребенок 15 лет, мальчик. Я говорю: слушай, а что как ребенок, что делает? Он говорит: да, это бестолочь, сидит около компьютера целыми днями и ничего не хочет. Я говорю: а что, например, не хочет? Ну, не хочет ни туда съездить, ни сюда съездить, ни вот то, ни вот со. И я понимаю, что передо мной сидит копия этого 15-летнего ребенка. То есть если папа к своим 55 годам не умеет мечтать ни о чем, если папа к его вот 55 годам не хочет ничего от жизни, доволен своими 3 копейками, но рассказывает кучу историй, как все плохо, то ребенок будет такой же. Я сейчас хочу подчеркнуть, на мой взгляд, одну из важных таких тем в воспитании детей. Это есть такое понятие техника, а есть понятие контекст. Контекст – это содержание, что наполняет эту технику. Вот очень часто родители хотят передать детям технику, как правильно сидеть, как правильно писать, как правильно кушать, как правильно спать, как правильно делать уроки, как правильно там гулять, отдыхать. То есть техника, они дрессируют своих детей. Если мы говорим в контексте сейчас про храм, то верующие люди, они дрессируют своих детей, как правильно ходить в храм, как правильно стоять, как правильно одеваться, как правильно крестить свой лоб, как правильно подходить к исповеди, как правильно брать у батюшки благословение. Они учат его технике. И ребенок до какой-то степени, вот до, даже не до 15 лет, я думаю, до 14-13 сейчас в нашей культуре, они, как послушные собачки, порой кивая, выполняют эту технику, то есть их дрессируют. Но так как в душе у родителя нету контекста христианина, который заключается в любви, в самопожертвовании, в терпении, в радости, все то, чем пропитано, да, евангельское слово. Но они очень грамотные технари. Какая икона, чего обозначает, как правильно ставить свечку, как ее поцеловать, стой вот так вот в храме, одевайся вот в это. То ребенок считывает эту технику, его дрессируют, до какого-то момента он кивает, но когда наступает как раз-таки 14-15 лет, 16, когда авторитет родителей уходит на даже не второй план, а на 20-й, а появляются какие-то другие авторитеты, и ребенку эта опция вмонтирована, чтобы вылезти из яйца, из этого кокона семейного, то он, видя контекст родителей, раздражение, злость, себялюбие, эгоцентризм, эгоизм. То есть, ну, я это называю забирание. Можно быть в отдавании этому миру, себя как ресурса, а можно быть забирающим человеком, использовать мир, друзей, Бога, какие-то учебные заведения, как соска, из которой ты забираешь, высасываешь эту всю ресурсную систему. Вот. И если контекст родителя забирания, то как бы он ни дрессировал своего ребенка, у ребенка начинают не сходиться файлы. С одной стороны, ему говорят, что надо любить технически, а в сердце, в содержании этого родителя полностью эгоцентризм. И ребенок начинает отвергать сначала самые острые моменты, допустим, церковь. То есть он еще не отвергает учебу, он не отвергает еще холодильник родительский, он не отвергает там жилье. Но где вот эта грань обостряется, в церкви с одной стороны говорят о любви, и родитель говорит, ты должен сюда ходить, а с другой стороны он дома видит раздражение, злость, гнев, обиды, непрощение, месть. И он говорит, да не хочу я ходить в твой храм. Зачем мне это нужно? Там все фальшь, там все. А у такого возраста черно-белое зрение. То есть у него нету вот, то есть как тумблер плюс-минус, такое кибернетическое, 0-1. Вот. И он говорит, значит, все плохо. И месседж-то всего этого разговора в том, что, на мой взгляд, не надо передавать ребенку технику. Здорово сосредоточиться на контексте. Но как передать ребенку свой контекст? Никак. Ребенок и так его считывает. Поэтому есть такая хорошая фраза: не надо воспитывать детей, воспитывай себя. То есть, если родитель начинает свой контекст менять, это очень сложно, безусловно, потому что, ну, можно сравнить, допустим, какие контексты. Бывает, допустим, контекст пустыни, как бы мы его описали. Песок, жаркое солнце, какие-то ползающие там ящерицы и кактусы. А контекст, допустим, тропиков – это куча листвы, влажный климат и, допустим, орхидеи. Так вот, если говорить, допустим, об орхидеях, которые растут в контексте тропиков, как бы жизнь не дарила тебе подарки, как бы Господь не давал тебе эти орхидеи, и ты бы их не сажал в свою пустыню, они не будут там расти. Просто потому, что у тебя пустыня. И получается такая интересная штука. Человек приходит в храм, говорит, Господи, дай орхидею. Неважно, как там выглядит, мужа, жену, здорового ребенка, счастливый брак, хорошую работу, дачу, машину, у каждого своя орхидея, привносит ее в свой контекст пустыни, а она не растет. И он жалуется, что ему не ту орхидею дали, он жалуется, что правительство включило яркое солнце, что дворники не подметают его пустыню, и так далее, и так далее. То есть все виноваты, кроме него. Безусловно, из пустынного контекста сделать тропический – это сложно. Это надо брать тележку, насыпать туда землю, таскать, а ветер сдул. Ты опять насыпаешь, таскаешь, ветер сдул. То есть менять свой контекст, безусловно, сложно, но это именно и есть динамика, потому что чем мне нравится вот именно наш путь христианина, то, что это путь. То есть невозможно быть хорошим или плохим христианином. Можно просто идти к Богу или не идти. Как в одно время спросили у святого, чем отличается святой от несвятого. И он говорит, да нет, в принципе, все падают. А ему говорят, отче, а в чем же тогда отличие? Он говорит, просто не святой упал и остается лежать, а святой поднимается и идет дальше. То есть христианство – это динамика. Это я иду к Богу. Если я не могу идти, я ползу к Богу. Если я не могу ползти к Богу, я хотя бы лег головой в том направлении, где находится Бог. Но я пытаюсь, я что-то делаю, я учусь этому. Вот. И поэтому, меняя свой контекст на любовь, радость, принятие, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание, да, как говорит апостол, ребенок считывает это с нас. И какой бы техникой ни обладал родитель, что он в храме сидит или он в храме стоит, он чистит ботинки или не чистит перед выходом на улицу, он заправляет свою кровать или не заправляет, ребенок будет этому подражать.
Как помочь ребенку стать счастливым? Практические советы в нашей рубрике «Советы специалиста» дает кандидат психологических наук Мария Викторовна Руднева.
Известный возраст – это подростки. И когда две мамы встречаются, и одна говорит, как твои дела, а другая пожимает плечами, говорит, ты же понимаешь, моему там Ванечке 13 лет, она вторая вздыхает, понимающе, говорит, да, у тебя в доме подросток, это значит ужас и кошмар для многих родителей, потому что у подростков, ну, это действительно время самоопределения, это время, когда подросток строит свои границы, это когда он отвечает на вопрос, кто он, когда он пытается понять, какую профессию выбрать, когда он пытается сформировать гражданскую позицию. Ну, задач с точки зрения возраста немыслимы. Нагрузка психологическая невероятная, сложная. И родитель, с одной стороны, хочет помочь ребенку, с другой стороны, не навредить ему, с третьей стороны, появляющаяся все больше самостоятельность пугает его, а ребенок действительно дистанцируется, отделяется, хочет иметь собственные интересы, а часто, возможно, не слушает родителей. Если он ходил в храм, он может, отстаивая свою идентичность или свою самостоятельность, перестать это делать. Или начинает философствовать на том, что как бы причастие и храм – это его личный выбор, и нечего тут командовать. И он сам знает, когда идти, в какой момент в церковь. И если начинает шантажировать родителей, говорить им, если вы будете меня принуждать, я вообще перестану это делать. Это и там, ну, известные фразы «Бог дал нам свободу выбора, не вам ее меня отнимать». Это много тревог появляется у родителей в связи с подростками, и вопросов очень много, вопросов самоопределения, куда дальше пойти ребенку, ему нужно высшее образование или не нужно, лучше, чтобы будет какая-то средняя специальная, пусть он будет хорошим, очень талантливым, скажем, реставратором, или пусть он будет очень талантливым электриком, но ему не нужно получать высшее образование, или ему все-таки нужно получать высшее образование. Ну вот какой круг друзей, так сказать, окружает наших детей? Мы все очень волнуемся, подростков, и родители волнуют, имеют ли право они вмешиваться. И есть такие очень странные родители, которые считают, что их квартира только их территория, и они не позволяют ребенку приглашать туда своих знакомых, друзей, и получается, что ребенок, ну, фактически как будто снимает у них комнату, он не имеет никакие права на это пространство, а подросток в этом нуждается, и, конечно, талантливый, успешный родитель поймет, что нужно всех звать домой для того, чтобы быть в курсе того, что происходит, и, наоборот, всячески прикладывать усилия, чтобы компания подростка оказывалась чаще у них дома, и, соответственно, грамотный родитель будет влиять на их интересы, на их выбор. Ну, очень распространенная трудность – это компьютер, интернет. когда мы в нем сидим, там больше там, 6-8 часов в сутки, ну, дети, да. Сейчас среди моих студентов появилось много тех, кто исследует эту проблему заядлых интернет-пользователей. Появились книги на эту тему, они пугающие. Я недавно прочитала книгу о том, как интернет влияет на наши мозги, как он их трансформирует. И, конечно, это беспокоит родителей. Родители приходят на такой семинар, который связан именно с насколько правомерно и как нужно обучать ребенка пользоваться интернетом. Это такая тоже очень многогранная и сложная тема. Ну, безусловно, потом мы приходим к моменту, когда дети покидают школу. Это тоже сложный период, сложный для уже юноши, сложный для родителя. Родитель переживает какие-то предчувствия, что скоро ребенок оставит дом. И, конечно, еще какое-то время они будут идти по жизни вместе, но у ребенка все больше и больше самостоятельности, все больше и больше права выбирать свой график жизни. Ну и, конечно, многие родители хотят, чтобы ребенок был счастливым. Хотя мне очень часто сейчас кажется, что мы часто не думаем о том, что главное, чтобы ребенок был хорошим человеком. Мы очень часто больше хотим, ну, по крайней мере, в нашей среде, чтобы он был, да, умным, образованным. Мы хвалим его за это. Какой ты молодец, ты пятерку получил. Но мы как-то перестали хвалить детей за то, что ребенок там перевел бабушку через дорогу. Молодец. За то, что он пришел домой и просто так, без маминой просьбы, вымыл комнату. И мама пришла уставшая и вот такая счастливая, что он это сделал. И мы не говорим ему спасибо, солнышко, какой ты умник, так сказать, что ты так сделал. Но зато, когда он успевает в школе, мы, конечно, там вот счастливы абсолютно. И такой перекос, ну, среди, может быть, образованной среды родителей тоже существует. И это тоже часто становится потом, ну, это появляются какие-то сложности в дальнейшем развитии человека. Он только ориентирован на профессию, мало ориентирован на людей, он о них не заботится. Поэтому трудностей, сложностей в воспитании детей огромное количество. И поэтому чем раньше родитель задумается об этом и захочет об этом с нами говорить, и захочет искать способы, как разрешить ту или иную ситуацию, и захочет делиться своими умениями с другими родителями, тем счастливее и успешнее будут наши дети.
Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши пожелания, вопросы и предложения мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!